вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый день.
Лен, ну что мы будем сегодня обсуждать?
Знаете, сегодня, как и всегда, мы можем поговорить на любые юридические темы. Я постараюсь ответить на вопросы наших слушателей по семейным, бракоразводным делам. Может быть, это наследственные будут споры. Возможно, это споры будут и по ДТП, уголовные дела, административные. Очень не нравится ЖКХ, но тоже попробуем. Угу. Так что звоните, с удовольствием
дела
ответим.
Дела семейные, тема программы, как всегда. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Нас можно также видеть, это ВКонтакте, в Телеграм-канале и в Ютуб-канале, говорит Москва, Макс и Марина. И вот 222-й задает вопрос. Добрый день, пожалуйста, скажите, что делать, если из суда не приходит копия приговора? Самому идти во ФСИН или ждать до последнего? Большое спасибо. В смысле, ФСИН, вы хотите прийти и сдаться сразу?
ФСИН, Федеральная служба исполнения наказания. Ну, сдаваться-то придется, наверняка назначено какое-то наказание, не связанное с лишением свободы, например. Например, это условно, да, по уголовному делу. Ну, конечно бы, в зале суда уже был бы арестован или ранее. Поэтому, скорее всего, это какая-то такая мера наказания в виде ограничения свободы, лишения свободы условно. Нужно прийти во ФСИН, потому что, ну, бывает такое, что суды загружены, не направляют вовремя материал, хотя должны это делать. Вы знаете, даже судьи иногда с работы просят. Вот я знаю лично такие случаи из-за того, что своевременно не направили, а нужно исполнять наказание. И вы сами в этом заинтересованы, потому что, ну, вам же нужно отбыть, вот, да, то, что вам назначено. Поэтому свяжитесь с инспекцией ФСИН по месту своего жительства и разберитесь с ними. Ну, по крайней мере, вы зафиксируете то, что вы добросовестно себя вели.
Не, ну а может быть, вы правду сказали, там не как-то не арест, а может быть, просто какой-то штраф?
Это наверняка. Нет, штраф обычно сразу в суде квитанцию дают и говорят, что там нужно оплатить, и потом в суд просят принести квитанцию обратно. Скорее всего, это что-то, это условно, это ограничение свободы, может быть, обязательная работа или исправительная работа, но точно не колония.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло.
Здравствуйте, мое имя Светлана.
Здравствуйте.
Я бы хотела у вас сейчас, извините, я выключу радио.
Радио, да. Выключите.
Все, выключила. Я бы хотела вас проконсультироваться по следующей ситуации. Значит, муниципальная квартира. В этой квартире на данный момент зарегистрирована как наниматель. И, прошу обратить внимание, сохраняя право пользования квартиры психически больной племянник, но он в этой квартире не зарегистрирован, он постоянно зарегистрирован в колонии психоневрологическом интернате. Но решением суда он сохраняет право пользования. Елена, у меня такой вопрос. Вот кто за него обязан оплачивать причитающуюся на него долю обязательных коммунальных платежей? Спасибо.
Да, отличный вопрос. Действительно, человек признан недееспособным, и над ним установлено...
Нет, Елена, извините, он не признан.
А он не признан.
Самое главное. Нет, они его не признают.
А вы почему не признаете?
А мне сказали, что я, так как я являюсь его теткой, я не имею ни на что вообще там права.
Это совершенно не так. Любое лицо может обратиться в его интересах. Вы можете это сделать через органы опеки, написав заявление в органы опеки, и они имеют право выходить в суд с такими исками. Также имеет право выйти с таким иском прокурор в интересах другого лица. Поэтому здесь, если вы в этом заинтересованы, в признании его недееспособным, соответственно, с установлением опеки над данным лицом, можно обращаться, еще раз повторюсь, в органы опеки, либо в прокуратуру. Что касается сейчас коммунальных платежей. Вот так как он сохранил право проживания и он является дееспособным, то если вы пойдете взыскивать, вы будете взыскивать с него. Наверняка он получает какую-то пенсию, да, у него заболевание.
Ну, они у него все забирают, там они его загрузили по полной программе.
Причем кто они-то? Кто
больница,
они?
Больница.
Ну, в психоневрологическом интернате.
Кто? Пока они не имеют права забирать у него деньги.
Макс, там такая идет история, когда в суде, значит, там получается ситуация, что человек не умеет ни писать, ни читать. Он даже не знает свое имя. В паспорте, в одном и во втором, у него, ну, в 14 лет он получал, в 25, у него там даже подписи, знаете, вот как раньше люди крестиком расписывались.
А сколько ему лет?
Так почему вы его недееспособным-то не признаете?
Если он вообще ничего не может, вы признавайте его.
Они, видите, ввели ее в заблуждение, Светлану, и сказали, что она не имеет никакого права, и они сами его судьбой распоряжаются.
Светлана, вот вам адвокат говорит, что вы имеете право признать его недееспособным, стать опекуном, и деньги могут переходить к вам. Даже те небольшие пенсии, это, они там в этом диспансере. А потом она же имеет право перевести его из этого диспансера.
Ну, конечно, она уже будет официально опекуном и решать все вопросы, советуясь и получая в нужных случаях разрешение от опеки, но она уже будет иметь статус опекуна данного гражданина.
Светлана, вы поняли?
У меня еще вопрос. О, а я вообще могу
она не поняла,
по закону его лишить права пользования жилым этим помещением, потому что он никогда сюда не вернется. Угу. Вообще, то есть квартира, как право пользования квартиры он сохраняет, но он никогда здесь жить не будет.
Вы понимаете, какая штука, да, Светлана, я понимаю вашу мотивацию и понимаю, что это на самом деле так, и жизненно она объяснима. Но если в решении суда о его принудительной госпитализации в психоневрологический диспансер указано, что там он временно находится, то есть он там зарегистрирован по временному, как временное пребывание.
Постоянно, Елена, он там зарегистрирован, извините.
Что, простите?
Он там постоянный, он по месту пребывания там получает пенсию. Я говорю, там коллизия такая,
он
правовая.
В диспансере зарегистрирован.
Человек у нас не может в двух местах быть зарегистрирован.
А он в этой квартире, про которую вы говорите,
он не зарегистрирован?
Он не прописан?
Нет, нет.
Он просто сохраняет право пользования. В решении суда указали, что он сохраняет право пользования, то есть в любой момент он может, когда там излечится, вернуться, но сейчас он постоянную регистрацию имеет в диспансере. Поэтому здесь отвечаю на ваш вопрос. Нет, вы его не снимете при таком решении суда с регистрационного учета, но у вас есть хорошие перспективы обратиться. Вот то состояние, которое вы описали, мы даже с Максом явно не медики, да, но мы понимаем, что человек, ну, недееспособен. Можно признавать, обратитесь в опеку, обратитесь в прокуратуру, и дальше уже у вас больше будет гораздо полномочий, чтобы решать вопрос, включая его проживание.
Светлана, действуйте. А он вообще, он как-то, он разговаривает, он соображает, или он как
он
вообще?
Не писать, не читать, ничего не умеет.
Ну нет, понимаете, там история, что от него, когда ему было 7 лет, от него его родная мать написала нотариальный отказ. Вот, он везде проходит как сирота. Но просто дело в том, что я в 16-м году подавала на взыскание с него долю обязательных, именно обязательных платежей. В суд он мне это отказал, вот, причем там пошли на поводу опеки. И самое интересное, что вот я обратила внимание, в паспорте у него подписи нет, ни в одном, ни в втором, а все договора вот на это его социальное обслуживание, там стоит непонятно чья подпись. То есть и даже они в суд предоставляли вот такие подложные документы. И я когда задала вопрос судья, мне сказали... На данный момент его официальным опекуном является психоневрологический интернат, и они имеют право от его лица подписывать документы. И все, меня это, ну, как удивило нас, конечно.
Это верно?
Ну, нет, он помещен в это учреждение. Для того, чтобы был официальный опекун, человек должен быть признан судом недееспособным. Такие правила.
Они признают его.
А вы признаете? Вы признаете?
Вам уже сказали, да, Светлана. Спасибо, держитесь, действуйте. Так, муж и жена, пенсионеры, пишет Дарья. Детей нет, все имущество поровну. Каждый написал завещание. Муж на свою племянницу, жена на свою. В случае, если первый умирает муж, жене в любом случае выделяется обязательная доля, несмотря на завещание.
Да.
Можно ли решить проблему обязательных долей, если они разведутся? Но они хотят развестись.
Нет, если они развестись, ну, тогда, конечно, проблем не будет. Если мы рассуждаем так, по обязательной доле наследуют те, кто наследовал бы по вот очереди, по закону. То есть по первой очереди она наследовала бы, если бы не было завещания, как супруга, официальная супруга. Ну, а коль скоро обязательная доля, мы об этом ведем речь, то одну вторую она получит от того, что могла бы получить, ну, вот я так понимаю, одну четверть от этого жилья. Так вот, если они разведутся, то и ни в какую первую очередь она не попадает, тогда все в порядке. Тогда
половина завещаю. Супруга, половина ваша.
Тогда все, да, нормально.
Ольга пишет, скажите, как лучше переоформить денежный счет супруга или супруги у нотариуса или в банке? Составляет ли банк документы о праве наследования счетов? Пишет нам Ольга К.
Угу. Что касается права наследования счетов, то вы должны пойти к нотариусу, у нотариуса взять соответствующую бумагу о наследовании, и уже с этой бумагой вы идете в банковское учреждение.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 88 88 94 8, и телеграм говорит МСК-бот. Добрый день. Нет, нет, так, сорвался звонок. Так, было сообщение, но оно куда-то улетело, еще когда мы анонсировали. Там история следующая. Муж и жена, значит, у них двое детей. Один ребенок отказывается, я на память сейчас воспроизвожу, отказывается от наследства, не нуждается и хочет все, чтобы передали второму брату. Вот. Но мама против этой ситуации и говорит, что она хочет, чтобы... Короче, сын не хочет получать наследство, а мама, наоборот, хочет, чтобы все было поровну между двумя детьми. Может ли сын каким-то образом заблокировать желание мамы? Чтобы она ему не завещала это. Он может отказаться просто в пользу второго брата, верно?
Совершенно верно. Когда уже идет процедура вступления, принятия наследства, нотариусу можно написать заявление двух видов. Можно просто отказаться от наследства. Ну, вот не хочу, отказываюсь, а там уж сами распределяйте. А можно написать отказ от наследства в пользу конкретного лица. Вот это та ситуация, которая имеет место быть.
Это надо идти к нотариусу, нотариуса
оформлять. Конечно, когда уже в наследство начинают вступать, нужно прийти. Если просто не придет, то этого не произойдет. Нужно обязательно написать. Будет заявление об отказе от наследства в пользу конкретного лица.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав. У меня вот такой вот вопрос. Я прописан в квартире родителей. Вот, мать у меня умерла. Отец привел другую женщину в дом, так скажем. Вот. И теперь как бы всячески юлит и не хочет как бы писать на нас дарственную. Есть вероятность того, что эта женщина, ну, не просто так с ним живет, а за эту жилплощадь. Угу. Хотелось бы узнать, у меня есть какие-то варианты, как мы можем с ним это оформить, чтобы ее, грубо говоря, не отжали.
А квартира чья? По документам.
Вообще был как бы собственник, отец с матерью, в данный момент только он. Я прописан.
А вы что, после смерти матери не вступали в наследство?
Я нет.
А почему вы не вступили? Вы же наследник первой очереди. Вот мама у вас умирает, у нее половина квартиры, с ваших слов, правильно? И должны были наследовать вы...
И папа.
Папа и, по-моему, еще брат, я так поняла, да, из разговора сейчас?
Или вы один?
Да, брат есть у меня.
Вот старший, три человека. Три человека на эту одну вторую матери должны были вступить, соответственно, по 1/6 от квартиры получить. Почему этого не произошло?
Знаете, мы в этих вопросах не очень подкованы.
Когда мама умерла?
Ой, 3 года назад.
3 года назад. Скажите, вот в этой квартире вы прописаны, вы говорите. Вы коммуналку платите за эту квартиру?
Платит только, ну, он отец, как бы, я ему предлагаю, как бы, тебе нужны там деньги? Нет, он говорит, я все оплачиваю сам.
Ну, смотрите, тут мне непонятен ваш пропуск срока вступления в наследство, потому что в течение 6 месяцев после смерти мамы вы должны были пойти к нотариусу и написать заявление о принятии наследства. Я так понимаю, никто из вас этого не сделал. Ни вы, ни папа. Вот сейчас она так, эта доля, и болтается, оформлена на маме умершей, правильно? по документам.
Ну да, мы, да,
получается. И даже не перерегистрировали, не переоформили. Нотариусы сейчас, вам, они имеют право восстановить сами по основам законодательства о нотариате, нотариус имеет право восстановить срок для принятия наследства. Но они никогда этого не делают, всех направляют в суд. Если у вас спорных моментов нет, то есть у вас, у вашего брата и у отца хотя бы на вот эту часть мамину, то можно подать в суд, все там признают исковые требования, и на этом вы разойдетесь и получите с братом по 1/6 в этой квартире в собственность. Но сначала нужно зайти к нотариусу, формально написать заявление о принятии наследства. Вам, конечно же, нотариус откажет, и уже получив этот отказ, тогда идти в суд. Понятно? То есть вы, например, обращаетесь в суд, ваш брат и ваш отец указываются там ответчиками, они приходят в суд, у вас проблем друг с другом нет, и говорят, ну да, мы согласны, мы признаем. И вот тут тогда можно, в принципе, претендовать по 1/6 с братом получить. Отвечая на ваш вопрос, а как сейчас? Ну сейчас, а что вы сделаете? Даже завещание, если он оформит, она официальная супруга, она, я так понимаю, пенсионного возраста. После его смерти она, вот только что проговорили с Максом, да, предыдущий был звонок по обязательной доле. Она все равно получит. Поэтому сейчас только... Ну,
а то, что квартира была приобретена до нее, не в этом браке.
Я вас перебью. Она, он с ней не расписался. Она как бы его...
Но если он не расписался, что вы боитесь?
Это уже оптимизм какой-то есть. Но он завтра возьмет, распишется. Она еще и фактически...
Или завещание на нее напишет.
Или завещание на нее напишет. То есть здесь пока-то вы, пока они не в браке, вы обязательно... Ну, в состоянии безопасности находитесь, но что произойдет завтра, послезавтра, если вы говорите, тем более, что у нее такие корыстные мысли, приведет завтра нотариуса, завещание напишет на себя, и вот история такая. Поэтому смотрите, так, конечно, на дарение самый простой способ, это безусловно так. Вы можете ему предложить вариант, если он боится, что вы его там выселите, ну, знаете, как старики, они всегда боятся таких вещей, что вот на улице остаться. Можно с сохранением права проживания оформится. То есть его успокоить этим,
типа что... он вам дарит квартиру, но проживать, части, да, но проживать он будет там. А вы будете как бы не в претензиях.
Предложите, понял, может быть, такой вариант. Ну, а по поводу вот наследства мамы вам в любом случае нужно переоформлять. У вас
и потом все повисло в воздухе. В этой квартире все равно 1/6 будет ваша. Ваша и вашего брата.
Но это нужно сейчас пройти судебный путь. Да,
и в случае, если она будет каким-то образом претендовать на вашу жилплощадь, то все равно часть квартиры небольшая, но они ваши с братом. Поэтому целиком ей квартира все равно не достанется.
Ну, даже если такое произойдет, что она завтра там завещание оформит, то да.
Если так. Угу. Действуйте, удачи вам.
Спасибо большое.
Пожалуйста. 7373948, прямой эфир, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Светлана, Москва. У меня вот какой вопрос. Значит, умер, ну, так скажем, отец. Ну, не мой, а моя племянница. И она получила уведомление о, как наследница, о выплате долга. Но не прошло еще полгода. Она может узнать сумму долга?
Ну, она написала уже заявление о принятии наследства у нотариуса?
Нет, еще не написала.
Вот пусть она напишет, пойдет к нотариусу заявление сначала о принятии наследства, зафиксирует это, и, соответственно, у нотариуса получит бумагу, и тогда она сможет обратиться о выяснении суммы задолженности для того, чтобы сопоставить, а стоит ли вот ей сейчас отозвать свое заявление о принятии наследства, пока еще 6 месяцев не прошло. Ну, не превышает ли сумма долга, соответственно, ту сумму, которая ей, да, переходит по наследству. Поэтому пусть она к нотариусу зайдет. Нотариусы часто и содействие оказывают и выдают на руки запросы, кстати говоря.
А без заявления она не может узнать сумму, да?
Ну, без заявления на основании чего, да, не подтверждено
это
же, что она
наследница.
Это
так может любой человек, да, прийти, вы, я, и попросить информацию о об умершем этом человеке. Это незаконно, нужно писать заявление.
Нет, но она дочь, у нее же есть...
Вы знаете, даже иногда в таких случаях приходится доказывать, что дочь ты или не дочь и так далее, сын или
Светлана,
брат.
Лучше к нотариусу обратиться, и нотариус окажет в этом плане содействие.
То есть сначала нужно написать заявление.
Да,
у нотариуса. Нужно прийти к нотариусу.
А потом можно отказаться от него.
Нужно прийти к нотариусу, объяснить ситуацию. Нотариус может даже выдать запрос на руки, поэтому здесь вот первый ваш пункт назначения – это нотариальная контора.
А потом, если вдруг долг будет больше самого наследства,
конечно,
она может запросто
не нужно, конечно,
отказаться.
Зачем так?
Да.
Естественно, да.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день. Надеюсь, успею до новостей. Это Алла. Большое вам спасибо. Вы мне помогли. Полтора месяца назад я позвонила. Вот квартира моего двоюродного брата. Сейчас его признаю недееспособным. Уже второй суд у меня будет 6.06. Скажите, пожалуйста, назначена экспертиза по недееспособности брата? Mm-hmm. Если вдруг он не явится, потому что я к нему до сих пор попасть не могу, даже с полицией приезжала, нас торжественно послали на нехорошие буквы, ну, это поведение больного человека. Как быть в этом случае? Экспертиза может быть проводиться, потому что там запрос по карте, по госпитализации, по 03, и вот в таком формате. Может провестись экспертиза без него, но там диагноз стоит в ПНД, там тоже запрос туда был сделан. Угу,
угу. Алла, вопрос ваш понятен. Тут наверняка на него можно будет ответить, если увидеть всю меддокументацию, посоветоваться, наверное, скорее с психиатрами, для того, чтобы они сказали, да, нам достаточно было бы меддокументации для того, чтобы сделать вывод о состоянии здоровья данного гражданина. Сейчас, ну, коль скоро я такой информации не обладаю, чтобы вас не подвести, у меня будет два варианта. Если вот положительный ответ на вопрос, достаточно ли меддокументации, то, конечно, и бог с ним, не явился на медэкспертизу, и, значит, по меддокументам пусть проводят. Если информация все-таки спорная, и нужно непосредственно его обследование, госпитализация, вам стационар экспертизу или амбулаторку назначили?
Амбулаторку,
да. Угу. Да. Возможно, поменять требования и отозвать пока материалы с экспертизы для того, чтобы ему назначить стационар, то для того, чтобы его можно было принудительно госпитализировать. Поэтому я вам советую, вот как бы я поступила, я бы посоветовалась с психиатрами, показала меддокументы, сказала бы, как вы считаете, надо, не надо, да, потому что, ну, даже если нет психиатров знакомых, вот, предположим, меддокументы направили, они получили. Если вам сербского назначили? Или первый психодиспансер?
Я просто сама, простите, пожалуйста, я очень важную деталь добавлю. Я сама врач-терапевт высшей категории. Я была 26-го только в Бутырском суде, и было просто заявлено, что будет экспертиза. Я написала расписку, что со мной эксперт свяжется. И там мы уже в каком-то разговоре начнем как-то договариваться, в каком формате. Но то, что его доставить физически невозможно, это факт. Но там 100%, я вам говорила, ну, вряд ли вы помните и не обязаны помнить. Спасибо вообще вам за подсказку, что нужно было побежать в суд, и что правильно. Вот. И там была с детства постановка на ПНД, там 100% документы, там наблюдение медкарты по месту жительства. Они все в электронном формате сейчас. Ну, это все, что запрашивает суд. То есть с моей стороны в заявлении это было указано. Вот.
Поэтому, за последнее время, Алла, немного перебью, за последнее время меддокументы представлены? Последнее время?
Так точно, да. Запрашивали по госпитализации.
Да.
В августе месяце в тяжелейшем состоянии.
Алла, ну давайте, да, мне подсказывают, что уже время заканчивается, нам нужно бежать. Вот знаете что?
Даже
если сейчас...
Мы никуда не убежим.
Кофе попить, как же так? Если что, вам даже напишут эксперты, что в настоящий момент, значит, мы не можем определиться, нужна все-таки явка пациента. Тогда стационар назначат.
Ну тогда да. Все, большое спасибо.
Пожалуйста. Позвоните потом, рассказывайте, как дела. Да. Итак, Елена Сенина сегодня наш народный адвокат. Отвечаем на вопросы по теме «Дела семейные». После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Всем добрый день.
Дела семейные, тема программы. Обсуждаем и отвечаем на ваши вопросы. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, вы в эфире. Да.
Здравствуйте, Елена и Максим.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня такая проблема. Квартира была приватизирована в 96-м году. Есть регистрационный номер. Есть все. И документы у меня есть, все есть. Но теперь мне пришло уведомление, что моя квартира не числится в регистрационном... Это, в банке в этом нет. Как такое возможно?
В базе данных вы имеете в виду?
Ну, в банке данных, да, все. Угу. Однако, вот сейчас я вам прочитаю, однако в едином государственном регистрационном номере отсутствует информация о регистрации прав на указанном объеме недвижимости.
Отвечаю сразу. Значит, у вас есть такой документ, называется «Соглашение о передаче квартиры в собственность». Это так называемый приватизационный договор. Так как у вас приватизация была, я услышала, 96-й год, у нас... Да, Росреестр у нас создан в 98-м году. До этого за все отвечало БТИ. Видимо, да, произошла какая-то накладка. Вам необходимо в МФЦ прийти, написать им соответствующие, они дадут вам бланк заявления, принести вот эти документы, которые у вас, акт приема-передачи и соглашение о передаче квартиры в собственность. Все. И они вам все оформят и внесут в базу.
Просто когда переходили на компьютерные, вносили данные, могли потерять, вы не волнуйтесь.
Конечно, Росреестр вообще образовался только в 98-м году. Его вот, до этого не было. Да. Все через БТИ проходило, через нотариус.
БТИ, это все, уже БТИ нет, а Росреестр...
Да, мне еще... тут пишут БТИ, там я уже старенькая, уже 66 лет, я не боюсь.
Нет, бояться не надо, берите документы.
Вы нам, если что, звоните, если вам не с кем побеседовать, звоните в программу к Лене, ко мне, и будем вам подсказывать, хорошо?
Ну, ничего страшного, да, мне...
Ничего страшного.
Скажите, пожалуйста, а как? У меня компьютера нет. Надо какой-то там... А, они все сделают.
Не надо, да, вы идите, несите им вот этот пакет документов в МФЦ, и они вас ведут в базу, потому что у вас просто старое еще вот до образования Росреестра этот соглашение.
Документация, да. Действуйте, позвоните нам, потом
спасибо
расскажете.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Я всем вам благодарна.
Удачи. Не за что, удачи, действуйте. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Подскажите...
Как вас зовут?
Если я... Тарас.
Тарас.
Подскажите, пожалуйста, если я вот прописан в другой квартире, ну, короче, у одного человека, если у меня какие-то трудности начнутся, у этого человека могут возникнуть проблемы?
Ну, тут надо разобраться, да. Тут надо разобраться. Например, какие трудности? Обыск? Что? Какие трудности? Что предполагаете?
Ну, если что-нибудь... Ну, какое-нибудь судебное... Ну, как там, я не знаю, с меня будут требовать деньги.
А, денежные средства? Нет, ну, вы только зарегистрированы по месту жительства. Вы же там собственности не имеете. Поэтому даже если какое-то судебное дело, приставы, они смотрят... проверяют, что в вашей собственности. Это не ваша собственность, поэтому максимум, что могут сделать приставы, они могут прийти просто к ней, да, и описать имущество, если до этого дойдет. Описать имущество. Но она может писать заявление о снятии имущества из-под ареста и указывать, что это не ваше. Ну, подтверждать придется все, но это уж крайний случай.
Просьба передавать привет Олегу Николаевичу.
Спасибо.
Это кто это? Вам был сигнал какой-то? Как интересно.
Секретики.
Окей. Единственное, если, конечно, у него не будет каких-нибудь уголовных проблем, как он говорит, да, действий.
Уголовка тем более. Но придут, обыск проведут, ничего не найдут. Проживает в другом месте. Тут больше приставы, наверное, интересуются, чтобы холодильники не описали.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Здравствуйте.
Я хотел узнать, вопрос такой. Умер муж у женщины внезапно. У нее, значит, у него две дочери от предыдущих браков. Два брака, две дочери. Одна из них несовершеннолетняя. И, значит, ну, 2 года ей, по-моему, до совершеннолетия. В собственности дом, земля, небольшой участок и 3 автомобиля.
Завещание не оставлял?
Нет, он внезапно умер, никто не ждал. Угу. И, значит, на контакт они не идут. Они не взяли, вступили в наследство, но не забрали документы у нотариуса. Несколько раз им предлагали встретиться, ну, чтобы им расплатиться как-то доли ихние. Они не идут на контакт, не хотят встречаться, висят автомобили, у них доли, нельзя ничем пользоваться. Опять же, дом, в котором они живут, и вот женщина живет, у нее нет другого жилья. Угу. Как вот быть в этой ситуации, как вот на контакт их вывести, или есть какие-то другие способы, чтобы вот, хотя бы машины снять с учета или продать?
Ну, ничего здесь поделать нельзя. Даже не то, что они у нотариуса не получили сегодня документы свидетельства о праве на наследство, но это не значит, что они не вступили. Они вступили, они писали заявление, они придут позже, заберут эти свидетельства и все. Кроме как, вот здесь, ну, хорошего ничего не скажу, кроме как с ними действительно попробовать договориться, ничего не поделать. Как-то заставить продать их тоже, у них не такие маленькие доли, чтобы их можно было понуждать, потому что есть понятие малозначительная доля или незначительная, значительная, правильнее сказать, доля. Но это если бы была там какая-нибудь 1/16, 1/20, а это все-таки по 1/3. Нет, тут незначительной не будет. Поэтому только договариваться, Сергей, ничего не могу. Вот оптимизма не внушу вам.
А эта женщина готова выкупить у них доли, да, насколько я понял?
Ну, конечно. Или продать совместно. Вот внезапно умерла. Чем более она эти деньги вкладывала.
В браке?
Они, так раньше не шли.
В браке? Они официально женаты? Официально были женаты?
Да, да, муж, конечно.
Ну, но это брачное имущество?
Брачное, да.
Брачное, значит, у нее 1/2 и 1/6, получается, у нас 4/6 у нее, а у них по 1/6 у девочек. Выходит, что так, потому что у нее половина брачная, а по 1/6. Ну, слушайте, если говорить о машинах, то... Наверное, можно вот о машинах 1/6 попробовать признать незначительной доли. Потому что дома участки-то нет, ну, под большим вопросом, конечно, от метража, от много чего зависит. Но тут я бы вопрос поставила. А вот машины признать незначительной доли можно попробовать, но это только в судебном порядке. И тогда принудительный выкуп.
Давайте тут. Но чтобы их не доли как бы...
Признать, есть такая процедура признания долей незначительными. Ага. Да? Вот, допустим, машина стоит там 600 тысяч, у них по 1/6 сколько получается, Макс, подсказывайте.
Но нет, Лен, не могу. Машина 600 тысяч уже не стоит.
По 100 тысяч, ну, это условно как посчитать, да? То есть, если признавать их доли и одной, и второй признавать незначительными, то тогда суд может назначить принудительный выкуп.
Попробуйте, действуйте, идите в суд, пишите заявление, а позже напишите нам, позвоните, расскажете, что да как, хорошо?
Да, спасибо. Машины там действительно незначительные, там их
отследили. Ну, все, тем тогда более, тем более, да, там, действуйте, тем более есть шансы, а по участку и по
дому
надо договариваться. Ну, а если уж не договариваться, лицевые счета хоть поделите, чтобы им неповадно было... Долги копились у них.
Пишет 543-й, значит, суд обязал его выплачивать за, наверное, алименты, просроченные алименты. Там опечатка, я не пойму, просроченные алименты. Но он доказал, что он оплатил алименты, платил до этого, но выяснилось, сделали экспертизу, что ребенок не его. Может ли он, наш слушатель 543-й, вернуть эти деньги и отменить решение суда? Потому что ему ни за границу не выезжать, ничего он не может сделать, потому что его арестован, у него счет какой-то еще там арестован.
Более подробно ситуацию в таком контексте сейчас опишите нам. Вы сделали экспертизу просто внесудебно, пошли там у ребенка волосик с головки, да, там и
наверное,
у себя,
да.
и пошли проверили. Это одна ситуация. Тогда это не основание, конечно, ни для чего, ни для каких отмен. Если вы обращались в суд с иском об оспаривании отцовство, это другое дело. Тогда у вас есть решение суда, экспертиза проводилась в суде, есть решение суда о том, что вы не отец, и тогда вот это вот, то, что
нет,
выплатили
он,
ошибочно.
В частном деле, в частном, не через суд.
Ну, значит, надо идти в суд. А какие документы предоставлять? Частную какую-то экспертизу проведенную? Ну, нет, конечно. Поэтому здесь нужно сделать следующее. Нужно пойти в суд, написать заявление об оспаривании отцовства, где вы укажете, что вот выяснилось, что ребенок ребенок не мой. Соответственно, вы получаете решение суда, оно вступает в законную силу, и уже на основании вот этого решения тогда можно излишне выплаченные суммы взыскивать.
И еще тут было сообщение, а вот ребенок жил, мужчина женился на женщине, она была с ребенком, а затем они развелись. И сейчас эта женщина просит его выплачивать алименты на этого чужого ребенка.
Тут нужно понимать, чужой не чужой, потому что биологически чужой понятно, если он этого ребенка усыновлял либо удочерял, то такие дети абсолютно приравниваются к биологическим детям. Поэтому здесь нужно понять ситуацию. Если ребенок был просто пасынок падчерица, то никаких алиментов выплачивать он не будет. А если все-таки усыновил и удочерил, другое дело.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Соцработник.
Ой, подождите, подождите. Выключите, пожалуйста, радио. Мы вас вообще не слышим.
Если соцработник, которая приходила убираться к пожилому человеку, оказалась воровкой, украла ценные вещи. Даже она поначалу там с была начинала, а потом что делать?
Что суд, делать? В полицию. Полицию писать, конечно. Писать заявление в полицию, но это же и кража.
Но доказательства же нет.
Это другое дело. Но написать-то заявление нужно. И, может быть, она придет и сама признается. Мы же не знаем, как она поступит. И доказательства никакие больше не понадобятся. Но вы тем самым предотвратите хотя бы, знаете, кражу у других людей. Она сейчас к другим людям пойдет и будет то же самое делать. А вот если вы напишете, как сознательный человек...
Я ее боюсь.
Постойте. Она украла и до сих пор к вам приходит?
Нет, она потом, как я захотела видео, камеру купила. Она как узнала, что я хотела просто ее, доказательство получить, видеокамеру купила. Она как узнала, что видеокамеру я купила, так уволилась якобы. На самом деле выяснилось, что она до сих пор работает.
Знаете, пусть полиция с этим разбирается. Может быть, она в ломбард что-то там отнесла, сдала, если какие-то драгоценности, и это можно будет поднять информацию. А почему вы боитесь? Чего вы боитесь?
Она что, вам угрожала?
Старый, одиноко проживающий человек.
Ну и что? Ну, она вам угрожала или что? Она что может сделать? Она же не будет физически вас как-то...
Да все что угодно она может сделать. Человек, который пошел на такую кражу, во-первых, она крала не для того, чтобы вернуть, а во-вторых, она Остапова, ее фамилия, она, по-моему, украинка там даже в каком-то...
Это не имеет значения, украинка, не украинка, вам совет от народного адвоката, идите в полицию, заявление написать,
об этом
у нее ключи есть ваши от вашей квартиры?
Не исключено, что она могла...
Поменяйте замки, чтобы она не было попытки проникнуть.
Да, кстати, очень разумно.
Вы ходите гулять? Вы ходите на улицу?
Да, выхожу гулять.
Ходите не одна, попросите соседку или еще кого-то, чтобы с вами кто-то находился, тот же магазин.
Да, ну что же она будет скрываться постоянно? Мне кажется, знаете как, полиция вот может решить все вопросы. Она ее вызовет, я имею в виду полиция, да, кто-то из сотрудников вызовут, и скажут, мы к этой гражданке сейчас применяем меры государственной безопасности. Не дай бог вы к ней подойдете там за километр, да, чтобы вас там не было. Я думаю, это произведет на нее впечатление, потому что она будет понимать, если что-то с вами случится, первое подозрение, они падут на нее.
7373948, прямой эфир продолжается, код 495. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите.
У меня вопрос. Можно говорить?
Да, конечно.
Смотрите, у меня такой вопрос. Я ухаживала за бабушкой 84 года. Потом у меня получился рак легкого, операция, химиотерапия, и я за ней ухаживать не смогла. Угу. Я пытаюсь где-то хотя бы на время лечения куда-то ее пристроить. И ни одна больница ее не берет, санаторий ее не берет, потому что у нее деменция с 20-го года. У меня вторая группа инвалидности, я нанимала женщину, которая за ней ухаживала, пока я проводила лечение. Эта женщина, сейчас ей платить нечего, потому что у меня сейчас пенсия 15 тысяч, а она хотела 35, а у бабушки недостаточно пенсии. И мне сказали, что есть один выход, как-то надо объявлять ее недееспособной. Но она действительно плохо понимает реальность. Вот, и я не очень понимаю, как это делать.
Недееспособным гражданина признает только суд, только решением суда.
А что для этого надо?
Для этого нужно обратиться, ну, либо непосредственно в суд, если вы являетесь какой-то родственницей, либо вы должны прийти в органы опеки, написать заявление о том, что вот такая бабушка, она вот такая вот совершенно бесхозная осталась, да, за ней некому ухаживать, никакие соцгарантии, ничего опекунские там не предоставляются. Поэтому вы просите органы опеки выйти с ходатайством в суд, с заявлением, вернее, в суд, о признании ее недееспособной. Либо это тоже можно сделать через прокурора по месту жительства. Они имеют такое право.
Но проще будет в органы опеки сходить и там все это оформить. И берите на себя ее опекунство.
Да, вам и пособие будет выплачиваться.
Да. И будет возможность помещать ее в стационары какие-то и так далее.
Если она недееспособна признана, то да.
Вы слышите нас?
Да, я слушаю. Получается, что у нее деменция, и вот на учете она стоит у психиатра с 2020 года. Наверное, этого достаточно или вот.
Ну, мы тут не можем рассуждать как психиатры, это только комиссия экспертов установит. Но вы имеете право пойти в органы опеки, написать, как я сказала, заявление, и дальше уже опека обратится в суд.
Просто вы к нам с каким вопросом обратились? С вопросом, деменция, что делать, когда вы не можете из-за ней ухаживать, параллельно она лежит там и так далее. Есть, конечно, соцработники, можно нанять соцработника, обратиться в...
Я обращалась по поводу соцработника, они мне говорят, что если бы мы жили в городе, то у нас бы соцработник мог бы приезжать 2 раза в неделю.
А где вы живете?
В Подмосковье. Мы в поселке живем, в Московской области, на Рафаминский район. А так как мы в поселке, то раз в неделю они могут только доставлять продукты. А она вообще не понимает, ела она, не ела. Вот,
Но вот вам, чтобы этот вопрос каким-то образом решился, вот как вам сказала Елена, наш народный адвокат, вам нужно взять дело в свои руки. Оформите ее опекунство над ней, чтобы ее оформить опекунство, дееспособность через опеку надо оформить, и дальше будете действовать. Вы поняли? Вы сможете тогда каким-то образом решать за нее вопросы.
У нее льгота будет, и помещать в стационар ее можно будет. А сейчас все это платно. Вот в хоспис даже сейчас ее сдать, это же деньги сейчас такие приличные.
Это очень дорого. Это 65 просто вообще нереально. Да. И раньше можно было ее помещать хотя бы 2 раза в год в санаторий. И это было вот палочка-выручалочка. А сейчас из-за того, что у нее деменция, санаторий ее не берет. То есть там 50% пенсии, и они брали ее там на 21 день. А сейчас они не хотят, они отказываются.
А в родных вообще никого нет?
Есть сын, и у него тоже опухоль в мозге, он после операции.
Внуков нет, все, только сын и внуков.
Внуки есть, но вот 10 лет никто ни разу не позвонил, ни разу не приехал. Один сын погиб.
Понятно. Попробуйте разыскать внуков и поговорить с ними, потому что это все-таки их бабушка.
Ну, если они за 10 лет не объявились ни разу.
Может быть, они думали, что она уж умерла или еще что-то. Попробуйте как-то действовать. Ну, вот мы вам дали совет такой. Оформить опеку. Пожалуйста,
страшно.
Работайте.
Есть, да, Макс?
Спасибо.
Дети есть, внуки есть, а человек просто...
А человек никому не нужен. Я иногда, ужасно. Когда заканчиваю эту программу, я сижу и еще час прихожу в себя от некоторых историй.
Да.
Сообщений, историй. Как забрать копию приговора, например. Брошенная бабушка и так далее. Но... Скажите, пожалуйста, какой порядок наследования удостоверения, порядок следования удостоверения об ответственном по захоронению? Вы понимаете,
я понимаю.
И дальше, и можно ли захоранивать, написали, хоронить близких родственников без согласия держателя этого документа?
Вот
порядок наследования.
По по месту на кладбище, действительно, вот владельцу, скажем так, этого места выдается соответствующее удостоверение о захоронении. И назначается ответственный, он так и называется, ответственный за захоронение. Вот у этого ответственного все карты в руках. У меня сейчас есть ситуация, где это ответственное за захоронение находится в Соединенных Штатах Америки, и... Извините, плевать бы хотел на эту могилу, а могила там в ужасном состоянии. И ничего сделать невозможно даже в судебном порядке, представляете, потому что, ну, вот ответственно назначено. Только если в суд обращаться за сменой ответственного за захоронение другого, вот в связи с тем, что не исполняются обязанности, другого варианта нет.
Угу. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. А также можете писать сообщение плюс 7 925 88 88 94 8. Еще 3 минуты у нас есть. Можем отправить вам, можете позвонить или отправить нам сообщение. Еще вопрос такой, значит, все имущество поровну поделено по брачному договору среди муж и жена, брачный договор, все имущество поровну. В случае развода мы знаем, как это будет делиться, а в случае смерти еще у каждого есть по дочери, но они не, как бы не родные, угу, сводные дочери. А что им достанется и что они, на что они могут иметь право? Боже мой, как вы пишете? Я прям еле-еле читаю. Пожалуйста.
А я все-таки отвечу.
Давайте. Нет, очень много ошибок, без запятых. Я приходится по ходу быстренько переделывать.
Да. Брачный договор в случае смерти одного из супругов, он действует. То есть что имеется в виду? Нет, давайте так, юридически он прекращается вот с момента действует, смерти, да, его юридическое действие, но имущество распределяется таким образом, как указано в брачном договоре. И вот с учетом того, что одна, вторая у каждого по брачному договору, то есть мы берем имущество наследодателя, ту самую одну, вторую, и делим между наследниками первой очереди. Это родители, дети, супруги, наследодатели. Я услышала о том, что есть одна дочь, ну, так как у каждого по одному ребенку, да, там все равно кто умрет, один ребенок и один супруг. Соответственно, вот эта одна вторая будет пополам поделена по одной четверти. А вот эта половиночка, она так и останется в личной собственности, как указано по брачному договору.
А у второй дочери ничего не будет?
Она не дочь юридически.
А, ну да,
юридически, но это когда, она не если дочь, уйдет это, ее это родственник. Это падчерица или
падчерица. А она там, получит свою долю, когда уйдет ее...
Ну, и оно все зеркально, у все них понятно, по одному ребенку.
Только одна раньше, другая позже.
Да.
Добрый день, есть... Господи, если ответственный по захоронению умер, то кто становится вместо него ответственным? Наверное, так, я правильно прочитал? Ответственный, да.
Если ответственный за захоронение умирает, то это не передается по наследству, тогда заинтересованные лица должны обратиться в администрацию соответствующего кладбища и написать заявление о том, чтобы стать ответственными за захоронение.
Еще сообщение уже не... Значит, юридического момента. Смотрите, друзья, пишет наш слушатель, в тоннеле под Кутузовским проспектом внешний ТТК, две полосы из трех, большая авария, будет коллапс. Имейте в виду, кто сейчас туда едет. Господи, Лен, еще
терпите,
один вопрос.
Терпите, Максим.
Надежда пишет, добрый день. Я не знаю, что такое. Могила ВТ большими буквами. ВТ. Вполне нормальном состоянии, нет достойного надгробия.
Угу. ВТ это какое-то аббревиатура? Нет, тогда ничего, не знаю, если честно, но давайте так, если в нормальном состоянии, но хотелось бы, может быть, покрасивее что-то поставить, какой-то памятник, ну, не пойдет так, не поменяют ответственного.
А, это
если
вот...
Если всем правилам соответствует...
Это она имеет в виду этого... В Америку уезжал певец
Вилли Токарев.
Вилли Токарев, да,
да,
вот
я
она
занимаюсь
присылает.
Как раз этим вопросом сейчас. Вот это та самая история, вот о которой я говорю. Я представляю ряд артистов, которые хотели бы поставить ему хороший памятник, но супруга находится в Соединенных Штатах, и сейчас мы это можем сделать, только вот я ее пытаюсь разыскать. Надеюсь, что получится.
Елена Сенина сегодня народным адвокатом была. Лен, спасибо, удачи,
спасибо,
до следующей недели.
Спасибо.
Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.